но она вышла замуж за мистера Браунера через несколько дней после этого. Когда был сделан снимок, он служил на южноамериканской линии. Но он так любил мою сестру, что не мог вынести долгой разлуки с ней и перевелся на пароходы, которые ходят между Ливерпулем и Лондоном. Случайно не на победителя? Нет, на майский день, насколько я знаю. Джим однажды приезжал сюда, ко мне в гости. Это было до того, как он нарушил свое обещание не пить. А потом он всегда пил, когда бывал на берегу, и от самой малости становился как сумасшедший. Да. Плохой это был день, когда его снова потянуло к бутылке. Сначала он поссорился со мной, затем с Сарой. А теперь Мэри перестала нам писать, и мы не знаем, что с ними. Тема эта явно волновала мисс Кушин. Как большинство одиноких людей, она сначала стеснялась, но под конец стала чрезвычайно разговорчивой. Она рассказала нам много подробностей, а затем, перейдя к своим бывшим постояльцам, студентам-медикам, долго перечисляла все их провинности, сообщила их имена и названия больниц, где они работали. Холмс слушал внимательно, время от времени задавая вопросы. «Теперь о вашей средней сестре, Саре», — сказал он. «Как-то удивительно, что вы не живете одним домом, раз вы обе не замужем». «Ах, вы не знаете, какой у нее характер, а то бы не удивлялись. Я попыталась было, когда переехала в Кройдон, и мы жили вместе до недавнего времени. Всего месяца два прошло, как мы расстались. Не хочется говорить плохое про родную сестру, но она, Сара, всегда лезет не в свои дела и привередничает». «Вы говорите, что она поссорилась с вашими ливерпульскими родственниками?» «Да, а одно время они были лучшими друзьями. Она даже поселилась там, чтобы быть рядом с ними. А теперь не знает, как покрепче обругать Джима Браунера. Последние полгода, что она жила здесь, она только и говорила, что о его пьянстве и скверных привычках. Наверное, он поймал ее на какой-нибудь сплетне и сказал ей пару теплых слов. Ну, тогда все и началось». «Благодарю вас, мисс Кушинг», — сказал Холмс, вставая и откланиваясь. «Ваша сестра Сара живет, кажется, в Уоллингтоне, на Нью-стрит. Всего хорошего. Мне очень жаль, что пришлось вас побеспокоить по делу, к которому, как вы и говорите, вы не имеете никакого отношения». Когда мы вышли на улицу, мимо проезжал кэб, и Холмс окликнул его. «А далеко ли до Уоллингтона?» — спросил он. «Всего около мили, сэр». «Отлично. Садитесь, Ватсон. Надо ковать железо, пока горячо. Хоть дело и простое, с ним связаны кое-какие поучительные детали. Эй, остановитесь возле телеграфа, когда будете проезжать мимо». Холмс отправил коротенькую телеграмму и всю оставшуюся часть пути сидел в кэбе, развалившись и надвинув шляпу на нос, чтобы защититься от солнца. Наш возница остановился у дома, похожего на тот, который мы только что покинули. Мой спутник приказал ему подождать, но едва он взялся за дверной молоток, как дверь отворилась, и на пороге появился серьезный молодой джентльмен в черном, с очень блестящим цилиндром в руке. «Мисс Кушинг дома?» — спросил Холмс. «Мисс Сара Кушинг серьезно больна», — ответил тот. «Со вчерашнего дня у нее появились симптомы тяжелого мозгового заболевания. Как ее врач, я ни в коем случае не могу взять на себя ответственность и пустить к ней кого-либо. Советую вам зайти дней через 10». Он надел перчатки, закрыл дверь и зашагал по улице. «Ну что ж, нельзя, значит, нельзя», — бодро сказал Холмс. «Вероятно, она и не смогла бы, а то и не захотела бы много вам сказать. А мне вовсе и не нужно, чтобы она мне что-нибудь говорила. Я хотел только посмотреть на нее». Впрочем, по-моему, у меня и так есть все, что надо».